Это такая тема как раз для вас, для подготовленных людей. Тема преемственности. Мы обсуждали с отцом Амвросием эту тему часто, пока он был здесь. Мы будем говорить о знании вообще в целом, о передаче знания, о воспитании, о победе над судьбой, о том, как помогать друг другу, о том, кто такие старшие, как быть старшим, как научиться менять судьбу близкого человека. Это очень сложный вопрос. И мы потихоньку будем двигаться вперед. Да? Это такая тема сложная, мы ее будем изучать, познавать потихоньку сегодня. Прежде всего, я хотел бы вам рассказать понимание вед вообще о устройстве этого мира. Ну, такое системное понимание с точки зрения прогресса и деградации. Ну, чтобы вы... Это необычная точка зрения, но она очень закономерная. И, допустим, взять человеческую жизнь. С точки зрения счастья, то человеческая жизнь, она все время движется к деградации. С точки зрения счастья. Потому что самое счастливое время у человека в жизни – это детство. Потом менее счастливое. И самое тяжелое время – это старость. С точки зрения победы над судьбой и развития, самое лучшее время – это старость. Когда, если человек победил судьбу, самое лучшее время в его жизни – это старость. А если не победил, то самое худшее. Если говорить о вообще влиянии времени на нашу Вселенную, то происходит, как ни странно, то же самое. То есть Веды объясняют, что в пространстве все время копится энергия греха. Точно так же, как копится энергия греха в нашем теле, и поэтому все больше и больше трудностей в жизни. Физическое тело стареет, психически человек травмируется жизнью, у него появляется осадочек, так сказать, осадочек остался. Вот появляется осадочек, все тяжелее, ему становится жить, он уже имеет какие-то раны в сердце. Точно так же во Вселенной копится осадочек вот этот. И он копится, и потом раз, происходит какое-то сильное очищение, и потом дальше опять чистая становится планета. Когда у нас была война, то люди стали чище после войны. И мы можем видеть, какие чистые песни, чистые помыслы у людей были в жизни. Хотя жизнь была очень тяжелая с точки зрения материального, очень тяжелая. Но с точки зрения духа, силы людей человеческой, способности побеждать судьбу, экономика в России взлетела над всем миром за 10-15 лет. Это был феноменальный скачок. И в это же время увеличилась у людей продолжительность жизни, увеличилась рождаемость в России. То есть все показатели жизни, они возросли. Люди имели очень высокие ценности в жизни. Не было практически разводов. Люди держались вместе, терпели друг друга. Развод считалось позором. На это также влияла сама чистота жизни. Люди перестрадали. То есть атмосфера была чистая из-за того, что люди помнили, что такое страдание, что такое война. Они ценили друг друга. И так далее. Чище атмосфера была. Более чистая, светлая атмосфера. Всегда, когда происходит какое-то очищение, катаклизм, то атмосфера очищается. Точно так же человек, когда у него происходит какой-то катаклизм, развод, допустим, или еще какое-то потрясение жизненное, человек по-другому начинает смотреть на мир. В основном люди приходят к постижению истины после сильных страданий. В большинстве случаев. Редкое исключение, когда люди изучают истину из любопытства. Кто из вас вот не знал, чем, что тут происходит, но было очень любопытно, и вы приехали сюда. Видите, всего несколько человек. Это признак сильного разума у людей. И иногда люди из любопытства развиваются. Следующая категория людей – это люди очень еще более разумные, они смышленные, они знают, что духовность дает возможность человеку быть успешным в жизни. И такие люди, они не страдают, но они понимают, что именно изучение духовности приводит в конечном счете ко всем видам успеха. И тогда люди приезжают вот из-за такой потребности на фестиваль. Поднимите руку, кто так вот приехал. Это еще более разумные люди. Есть люди, которые развиваются, они не страдают. Они просто развиваются, потому что они все время, и даже успеха не хотят, они все время ищут истину. Поднимите руку, кто такие? Вот таких тоже много, видите? Но большинством, в том числе и я, пришли к духовному развитию через страдания. Через страдания. Поднимите руку, кто вот через страдания. Видите, ну то есть идея заключается в том, что все-таки большинство людей развиваются из-за страданий. И поэтому так этот мир устроен, что в этом мире, если говорить об эпохах существования человечества, веды объясняют, что сначала идет во Вселенной золотой век. Золотой означает чистый век. Рождаются только святые люди. Население не богатое, не густое. Население не густое. Очень хорошая природа. Все растет в изобилии. Людям не надо сильно работать, потому что все как бы... Ну, понимаете, что фруктовые деревья очень трудно вырастить сейчас. Вся зараза лезет именно на них. Вот почему-то там тополя всякие растут, хоть бы хны. А вот попробуй яблоню хорошую сортовой вырасти, там всякая ерунда лезет, и все, потому что всем нравится хороший человек. Яблоня тоже как бы хороший человек. Она вкусная, потому что у нее характер хороший. Вот дерево вкусное, у него характер хороший. Ну и червячкам всем тоже нравится, когда вот характер хороший. Они тоже лезут вот на именно такое дерево, которое повкуснее. И также тоже взять, допустим, взять любую траву, там вот амброзию никто не ест. Она растет себе и растет. Никому не нужна, потому что она противная. Вот. А, допустим, лист салата попробуй посади, там шпинат. Вот кому не лень, все туда лезут. Вот. И все кушают эти такие травы, которые вкусные, полезные. Это значит хороший характер. Понимаете, я к чему это говорю? К тому, что для того, чтобы с хорошим характером люди жили на земле просто так, растения росли с хорошим характером, для этого должна быть чистая атмосфера. В чистой атмосфере энергетика, которая выращивает сорняки, паразиты, она не такая сильная. Поэтому эти все виды жизни, они фактически не существуют. А энергетика Земли, она зависит от нашей греховности очень сильно. Поэтому люди, знаете, интуитивно, допустим, и даже в сказках, да, лес, допустим, страшный стал, да, плохие какие-то деревья там, это значит, там могут загрызть, там, значит, и животные какие-то страшные, и все остальное, понимаете? То есть определенная закономерность, или вы, допустим, приходите куда-то работать, да, на работу, и смотрите, как-то здесь плохо, неприятно, ну, жутко как-то находить. Люди уходят, не хотят работать в этом месте, потому что энергетика плохая, да, в этом месте. Люди чувствуют, что как-то противно. Или, допустим, фестиваль «Благость», да, как-то классно так, энергетика хорошая. Ну, в основном, конечно, на вкус света хозяева нет этого, то есть, но в основном всем нравится, все более-менее нормально, хорошо. Но это большая редкость. И очень много условий, факторов нужно было, чтобы совпало, чтобы этот фестиваль был. Вот даже просто нам кухню отдали только здесь. В других местах вообще не хотели отдавать. тоже понимаете то, что здесь фактически никого нет, кроме вас, на всей территории. Хотя территория очень большая, здесь может 3000 человек одновременно отдыхать. Но вы только здесь находитесь. А если кто-то еще был, то параллельно было музон этот весь, дискотечный по вечерам. И так далее, и понеслась. Народ бы вот такой ходил. Это бы все мешало, понимаете, вам погружаться вот эту чистую атмосферу. Точно так же было на Земле эпоха чистоты. Я говорю сейчас огромные промежутки времени, понимаете? Вот эпоха, в которой мы сейчас живем, согласно ведам, началась где-то 5100 лет назад, где-то такой промежуток времени. Такая эпоха началась, в которой мы сейчас живем. В предыдущей эпохе, еще 5000 лет назад, это в летописях вед описано, 70 лет было юностью для человека. 70 лет люди, это были молодые еще люди, 70 лет, молодые еще были. Ну, то есть они жили где-то 250 могли люди прожить, некоторые 300 жили. Еще 5000 лет назад. Это подтверждают также и другие священные писания. Была совсем другая эпоха. И она, эта эпоха, вот так, другая, она длилась не сколько мы думаем, то есть эти все археологические там раскопки, они не соответствуют знанию вед. Эта эпоха другая, предыдущая, длилась 480 тысяч лет примерно. И там была другая жизнь, более чистая, возвышенная. А еще до этого эпохи это был бронзовый век, как говорят, или это касается не только Земли, это касается всей Вселенной, это энергетика всей Вселенной. То есть предыдущая эпоха до этого был серебряный век, а до этого был золотой век. И я уж не помню, 432, по-моему, тысячи лет, 432 тысячи – это вот такой промежуток, когда меняется эпоха. Ну, то есть предыдущий период был 432 умножить на 2, то есть 864 тысячи лет длился предыдущий период. А еще до этого предыдущий еще на 432 тысячи больше. А еще предыдущий еще на 432. То есть 432 умножить на 4, то есть 1 200 там с копейками, это был золотой век, он длился столько. Вот наша эпоха, самая последняя в цикле. То есть мы прожили 5000 лет, через совсем немного осталось до конца света. Ну, то есть 432, да, минус 5000, получается... 427 лет осталось до конца света. То есть, ну, то, что мы в 2012 году ждали, согласно ведам, будет чуть попозже. Но это будет глобальная катастрофа. Она будет касаться не только Земли. Это будет очищение всей Вселенной. Вот, и Вселенная, она очистится вся от грязной энергии. Есть во Вселенной энергия воды, вселенская вода, это, говорит, вселенский потоп. Ну, я не буду это все объяснять вам подробно. Но так или иначе, есть такое понятие, то, что чего бояться. Вот веды объясняют, когда это будет. Вот, и после этого опять золотой век наступает, понимаете? Ну, такие вот циклы идут, циклы жизни Вселенной. Если взять эти циклы в уменьшенном виде, то есть весна, лето, зима, осень и зима. То есть весна – это золотой век, лето – серебряный, осень – бронзовый, зима – железный. Ну, то есть зима – это та эпоха, в которой мы живем с вами во Вселенной. Эпоха, в которую жизнь коротка у людей, очень короткая жизнь, тяжелая, безнравственная, кругом как бы разврат, лицемерие, насилие, нет принципов, нет правил жизни, вера людей очень слаба, и так далее. Но как бы поймите, что на верхних слоях Вселенной там эти силы изменения вот этих вот эпох, они действуют очень слабо. И на нижних слоях тоже слабо. Потому что на нижних слоях там всегда ад. Что там менять? Ну что там? Ну чуть масло чуть пожарче там топят или чуть похолоднее. Разницы особо большой нет. Вот. А в раю тоже там, ну, там тоже как бы не сильно большая разница. Там, ну, влияния не такие большие. То есть есть ангелы, да, они не сильно чувствуют эти перемены. Есть черти. Это в Ведах тоже все описано, все то же самое. Во всех священных писаниях примерно одинаковая расстановка, как, потому что этих всех живых существ снизу, сверху, их же видят святые люди, они описывают. Веды точно так же все это описали. Вот. Ну, чтобы вы думали, если вы думаете, Веды — это сказки, как некоторые говорят, сказки, я вам приведу некоторые данные из Вед. Ну, чтобы вы знали, что это за сказки. В Ведах описана скорость света 5000 лет назад. Примерно в таких же пропорциях описана вся Солнечная система. Ну, фактически, небольшая разница в километраже с тем, что сейчас мы имеем. Плюс к тому, что описано, в Ведах описаны еще невидимые планеты Солнечной системы, которые мы вообще не знаем. Но они описаны и рассчитываются в астрологии. То есть есть эти планеты, мы даже не знаем, что они есть. Но они рассчитываются и показано влияние их на нашу судьбу. Веды описывают размеры нашей галактики, в которой мы живем, а также количество галактик в нашей Вселенной. Описаны размеры нашей Вселенной. Описано время жизни нашей Вселенной, сколько она будет жить и когда она родилась. Описана жизнь на других галактиках. Описаны размеры атома, как можно простыми способами их измерить без микроскопа. Описана душа, тонкое строение человека, все тонкие каналы описаны подробно, которые у нас есть в теле. Я могу быть свидетелем этого, потому что я с помощью этого знания провожу лечение. Вот. Веды описывают полностью, что происходит. Вот сейчас у нас там фильмы появились, да, типа вот там человек не умирает, да, там. Это все из Вед. Больше ни одно знание не описывало. Веды подробно описывают, что происходит с человеком в момент смерти, после смерти, подробнейшим образом, вплоть до количества дней, что происходит, когда и зачем, и как. Подробнейшим образом. Какие связи между людьми, как они работают, как действует судьба человека и так далее. Все подробнейшим образом описано. Понимаете? Это знание написано на языке, которым является самым сложным на Земле. Вот те люди, которые сейчас изучают санскрит, им надо в среднем 10 лет, чтобы его изучить более-менее нормально. Говорить на санскрите нереально сложно. Те люди, которые 5000 лет назад писали на санскрите и говорили, они были... имели феноменальные способности. Например, некоторые шлоки, они читаются, вот, допустим, шлока санскритская, да, описывается шлока. То есть она читается вот так подряд, ну, как мы читаем. Она читается в обратную сторону. Это мудрость все, не просто там, это все мудрые высказывания, которые проверяются временем. Она читается по диагонали, вот так вот. Ну, то есть и все это мудрость, понимаете? Вы можете такую составить? А представляете, эти люди, которых мы считаем, они составили. И они говорили на таком сложном языке. Попробуйте просто так, для прикола, поизучайте санскрит. Ну, хотя бы буковки выучите. Это вот эти вот. 5000 лет назад было написано ведическое писание. Попробуйте так хотя бы поговорить, как они говорили, язык их изучить. И мы их считаем дикарями. Хотя сами ведические писания, если говорить о них серьезно, то они тоже интересным образом были составлены. Вот, например, Вьясадева, главный автор, который разделил веды, тогда веды были раньше передавались из устно, их разделили. Вот автор, который веды разделил и написал последнее произведение ведическое, самое называется «Шримад-Бхагаватам». Это произведение для нас. То есть он написал его специально для жителей нашей эпохи. И чтобы мы поняли, что он не дурак, он его писал интересным образом. То есть он это произведение написал так, что в это произведение были включены еще два рассказчика этого произведения. Один рассказчик – это его сын, который рассказал это произведение через 70 лет после Ясадевы. А другой рассказчик еще через 100 с лишним лет рассказал это произведение. И все эти рассказчики были внесены в это произведение. В этом произведении, то есть что они скажут, там было уже написано. В это произведение включены предсказания на 4 миллиарда лет вперед нашей Вселенной. Кто будет править, на какой планете Вселенной там и так далее. Нормально? Что-то уже сбылось. Будда, например, уже родился. Его предсказали в Ведах. 5000 лет назад он уже принял рождение. Уже был на Земле. И так далее. Там и так далее. Там и дальше тоже. Ну, то есть, если вы думаете, что это такое, типа, как сейчас говорят, типа, сказки, там, легенды. Понимаете, в Ведах подробнейшим образом описаны события, которые происходили 5000 лет назад. Не то, что там, знаете, типа, там, ну, что-то кто-то там что-то сделал, там, и непонятно когда. Вплоть до минуты, когда что происходило и кто что делал. Подробнейшим образом все события разных святых людей, жизни, отношения между людьми, как происходили разные события, ключевые, описано очень подробно. Ну, не все подробно, а ключевые какие-то моменты. Жизнь святых людей, события, сражения основные, которые повлияли на историю Земли. И там описаны удивительные факты. Например, люди могли спокойно с помощью звука влиять на погоду, могли влиять на жизнь другого человека. Ну, святые люди имеется в виду. Если человек совершал грех, они могли его наказать обездвиживанием или умертвить вообще. Обладали огромной силой люди. Они способны видеть события, которые происходили с человеком. Допустим, человек к мудрецу заходит, ему не надо было говорить, что произошло. И сейчас такие мудрецы тоже есть, но тогда они все были такими. То есть не надо было рассказывать, что с тобой было. И это описано в Шримад-Бхагаватам, вот в этом произведении тоже. И так далее. Так вот, там описано, что сам процесс вот этот вот деградации, который происходит у людей, это естественный процесс жизни. Потому что деградация означает, что копится энергия греха. Вот, допустим, как проявляется деградация? То есть первый признак, который проявляется, самый главный, люди дезориентируются. То есть они реально начинают просто быть убеждены на все 200%, что если они заработают себе на квартиру, смогут как бы получить хорошее материальное образование и так далее, значит, они будут счастливыми. Вот они убеждены на 200%, понимаете? Вот в предыдущей эпохе люди были на 200% убеждены, что они получат счастье, если они осознают свою духовную природу, что они поймут свои вечные отношения с Богом, что они научатся жить в простоте, научатся аскезам, научатся молитве, научатся терпеть, прощать, любить. И так далее. И тогда получится счастье. И поэтому, в принципе, люди жили совсем иначе. Им не надо было такое роскошное жилье. Они жили естественным, природным счастьем. Потому что, вот, допустим, самые богатые люди сейчас на Земле, куда едут жить? А да, они едут туда, где еще не... Ну, куда еще, где еще люди не испортили жизнь. Ну, то есть, где больше природы, правда? Где чистота, где реки, где озера, где леса, где спокойно, да? Вот это и есть самая чистая и радостная жизнь. Она дается самой природой, понимаете? Человек не может создать чистую, радостную жизнь. Люди пытались. Они думали, что вот сейчас мы построим очень красивые города, вот эти вот такие с многоэтажками. И вот там и будет самая крутая жизнь. Но те люди, которые просто могут проэкспериментировать, допустим, они поселились и еще заплатили побольше денег на высокий этаж. И что они получили? Они замечают через некоторое время, что они там не отдыхают. Что чем выше этаж, тем больше напряжения, тяжелее жить. Кто из вас это понял, почувствовал? Вот видите, как хорошо, замечательно. Вот понимаете, вот люди в древней культуре, они это уже заранее знали. Им не надо было это изучать на собственном опыте, понимаете? Поэтому и не надо было им строить какие-то супербольшие дома, понимаете? То есть они жили в более простых условиях, и они понимали ценность, когда, допустим, стираешь своими руками, что от этого любовь в одежду переходит, они это понимали. И тогда человек счастье испытывает, которое это носит. Ну и так далее. Нам это очень сложно понять. Мы не понимаем, что как бы женой мужа, ну, является стиральная машина, пылесос, как бы, и так далее. Он любовь от них перенимает, понимаете? А не от жены, потому что он соприкасается с их энергиями. И готовит ему, как бы, машины-автоматы на заводах. То есть сейчас в основном люди полуфабрикатами питаются. А это не человек готовит эти полуфабрикаты. Это готовит просто машины. Ну и, соответственно, машинная энергия туда входит, понимаете? И поэтому танцы сейчас такие пошли. Любовь такая, понимаете? Ведь любви такая. Машинный такой способ, как бы, радости такой. Это все означает деградация. Деградация жизни человека приводит к тому, что человек, он теряет семью. То есть в Ведах описано, что со временем люди не смогут жить вместе. Институт брака будет уничтожен. И сейчас во многих развитых странах уже подумывают о том, что нафиг это вообще надо, вот этот вот брак законный. Столько проблем. Как бы, ну мы же свободные люди. Мы пожили как бы свободно, разошлись. Дети тоже как бы, чтобы свободно жить, дети должны, кто должен заботиться о детях? Государство. Оно же нужно государству, вот пусть он государство и заботится. То есть пожили свободно, ребенок родился, отдали государству. Понимаете, это все означает деградация. И точно так же, понимаете, как стареет общество, так же стареет человек. И с точки зрения счастья, вот просто счастья, да, люди говорят, так мы, Олег Геннадьевич, поймите, мы просторы Вселенной уже бороздим. Да, мои хорошие, вы почитайте Священное Писание. Люди буквально 5, 6, 7 тысяч лет назад могли сгонять на райские планеты в своем теле. Посоветоваться с мудрецами там. И это совсем по другому механизму происходило. Это другой совсем принцип, понимаете, был. Я даже не хочу вам это объяснять, что человек может в тонком теле куда-то попасть, а потом он, это тонкое тело материализуется, понимаете? То есть он туда просто там как оживает в этом месте. И даже на Земле эти феномены и сейчас, и это называется телепортация. И люди раньше так перемещались, им не надо было, чтобы слетать куда-то на другую планету, им не надо было космический корабль строить. Да и невозможно это на космическом корабле, потому что скорость перемещения в тонком теле, она в миллионы раз быстрее, чем скорость перемещения в грубом пространстве. Я просто вам рассказываю насчет нашего прогресса. Людям не нужен был телефон, они общались с помощью мысли. Если вам кажется это фантастикой сейчас, то почитайте хотя бы летописи Сергия Радонежского. Когда к нему пришел его друг, он ему покланялся, встал, а тот находился за несколько километров еще до его кельи. Когда тот пришел, все поняли, кому кланялся Сергий Радонежский. То есть люди видели друг друга на расстоянии, общались друг с другом на расстоянии, это было нормально для них, не было проблем. Так вот, Вьясадева писал Махабхарату, смотрели? Махабара! смотрели этот, да? Вот Махабхарата была написана 5000 лет назад. Ясадева, когда ее писал, он сидел в Гималаях. Санджая, который рассказывал сражение на поле битвы Курукшетры, он был в Хастинапуре, в Дели в современном. Курукшетра находится за 300 километров от этого места. Санджая рассказывал о том слепому царю Дритараштре, что происходит на поле битвы. А Вьясадева все это записывал, сидя в Гималаях, что рассказывает Санджая, что происходит на поле битвы, чем они там все занимаются, кто о чем думает. Он также записывал. И вот так родилась Махабхарата, понимаете, вот это произведение. Подробнейшим образом все описано, что происходило 5000 лет назад. И там можно видеть, что у людей было совсем принципиально другой вид оружия. Вот даже сейчас в Гималаях сохранилась воронка, и никак не поймут, откуда там атомный взрыв произошел, когда не было еще атомного оружия. Так вот, люди могли мантрами вызвать вот такую стихию, которая расщепляет атом, понимаете, раньше. И вот такие взрывы возникали при необходимости. Понимаете, ну это сильная необходимость, но людям была дана такая сила, потому что они обладали огромной нравственностью, они не применяли вот эту всю просто так. Типа, давайте поразвлечемся, как сейчас. Понимаете, поэтому мы ни в чем их не превосходим. И им не надо было закакивать планету, понимаете, чтобы жить нормально, как мы сейчас считаем. Они жили нормально, в чистоте, и поэтому продолжительность жизни была больше. И здоровье было лучше, потому что атмосфера была чистая. Теперь вы скажете, что-то все плохо, Олег Геннадьевич. Все нормально, мои хорошие. Идет фестиваль благости, и поэтому я немножко вам рассказываю сложные вещи, потому что я не могу это рассказать на обычных лекциях, все разойдутся. А здесь вам делать нечего. Итак, послушайте меня внимательно. Послушайте, это все я, ну, я плохое говорю, да? Но скоро будет хорошее. Послушайте. Не надо ничему удивляться. Вот, допустим, если вы видите, что ваши дети соображают хуже, чем вы, это нормально. Потому что так устроена жизнь вообще на Земле. Понимаете? То есть народ и партия идут нога в ногу. Это старый советский анекдот. Вот. Человеческая жизнь предназначена для счастья, несомненно. И вы все родились для счастья. И для того, чтобы вы это поняли, вам надо было обжечься в жизни. Попытаться пожить, как все, так сказать. Обжечься, пожить, как все. Жизнь человеческая, она небольшая продолжительность. Многие люди думают, что-то я уже не заметил, как уже состарился. Я тоже не заметил, уже 53 года. Как-то раз так. Понимаете? И когда мы уходим из этого мира, если мы не проживаем правильную жизнь, мы даже не помним прошлой жизни. Вот те, кто рождается на земле, они не помнят, что было до этого. Им кажется, что они вот первый раз здесь родились. На самом деле не первый. И не только здесь. Понимаете? И вот те сны, которые вы видите часто, какие-то события, это чаще всего ваши просто прошлые жизни. Чаще всего. Но понять это очень сложно, даже в нашем сознании. Почему так? Потому что у нас сознание грязное для этого понимания. Мы недостаточно чисты, чтобы чувствовать свое будущее, чувствовать свое прошлое. Недостаточно чисты. Поэтому в этом мире все так устроено, все так устроено, что человек становится счастливее, если он правильной дорогой идет. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за Богом следом. Ну, за солнцем это в ведах сравнивается Бог с солнцем. Не то, что люди солнцу поклоняются, а это сравнение такое. Солнце означает свет, радость, означает чистота, означает знание. Иди за Богом следом, хоть этот путь неведом. Почему он неведом? Потому что, ну, что это даст? У меня кошелек полнее станет от этого, квартира лучше станет, у меня здоровье лучше станет, если я за Богом следом пойду. Я не знаю, как бы все, кто за Богом идут, они какие-то все сектанты, фанатичные, и их всегда ругают по телевизору, особенно Олег Геннадьевича. Вот, и что мне туда идти? Зачем это надо? Путь неведом. В этом заключается тайна, понимаете? Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому он неуловимый. Что такое тайна? Это то, чем никто не интересуется. Никому не нужно это знание. Потому что не понимают люди, зачем это вообще надо, зачем это надо. Вот. Какая душа. Понимаете? Но когда прижмет, поймут. Потому что в этом заключается преемственность поколений. Я вам сейчас только одну сторону медали рассказал. Вторая сторона медали заключается в том, что вы за эту жизнь и даже за несколько лет этой жизни можете стать счастливыми, и в следующей жизни вы не идете по этому циклу деградации. Вы думаете, это что, мне еще 427 тысяч мучиться здесь, что ли? Нет. Человек может пойти вверх, понимаете? То есть он идет на высшие планеты, там нет этого цикла, он слабее и слабее, а там есть еще духовные миры, и гораздо больше, чем материальных. И там время по-другому идет. Вот здесь, в материальном мире, время все старит, и психически, и физически. А в духовном мире там все возрастающее счастье идет. И у нас, мы так как мы духовные люди по природе, духовные души, поэтому у нас сердце и поет, как? Завтра будет лучше, чем вчера. Ну, то есть мы так верим, что завтра будет лучше, а тело стареет. Это противоречие. Как это? Ну, я как бы старею, а завтра будет лучше, чем вчера. Я верю в это. Потому что так устроена духовная реальность. В духовной реальности каждый день лучше предыдущего. Но мы туда стремимся, в эту духовную реальность. И вот что такое духовная реальность, зачем она нужна в этой жизни, и как вообще с этим быть? И что делать, как жить после фестиваля благости? Я буду отвечать вам на все эти вопросы здесь, на этой лекции. Первое, что хочу вам сказать, это то, что ничего страшного я вам не сказал. Вы что, молодели все время? Вот если бы вы молодели всю жизнь, я вам сказал, как бы, на самом деле вы стареете, вы бы очень сильно удивились. Вы же не молодеете, правда? И вы видите также, что главное, вот я как кандидат медицинских наук по общественному здоровью, и там изучается тема качества жизни. И вот, понимаете, качество жизни – это не количество пылесосов на душу населения. Качество жизни означает возможность жить вместе. Вот количество разводов на душу населения – это качество жизни. И если в Советском Союзе количество разводов было 5-10%, то сейчас 80%. Это и есть изменение качества жизни. Понимаете? То есть нет гарантии, ты женился, и 80%, что ты разведешься. Это такая статистика сейчас. И 50% людей вообще не женаты в России. Ну, в других странах примерно там расклад такой же. То есть они вообще одинокие, живут, у них нет семьи, понимаете? Ну, может быть, с детьми там как-то, ну, нет близкого человека. Что это за качество жизни такое? И вот мы сейчас живем такой жизнью. Но эта вся жизнь возникла из того, что сама идея, вот идея, что нам пылесосы важнее, чем и квартиры важнее, чем люди, вот эта идея возникла из-за этого. Потому что если ты тратишь время на увеличение жилплощади, значит, ты не будешь его тратить ни на сына, ни на жену. Все, не тратишь время и силы на жену, что ей с тобой жить? А на сына не тратишь, значит, он оболтусом вырастет. Ну ладно, чтобы оболтус не вырос, я отдаю его в школу, там умные люди. Не факт. Вы сказали, я сказал, что я вам хорошее что-то скажу, да? Хорошее вот что. Этот мир не так устроен все-таки, как я вам сейчас сказал. Я вам расскажу сейчас о слоях жизни. И точно так же, как вот если, допустим, какая-то козочка появилась, какого-то вида в лесу, да, какая-то козочка. И козел такого же вида. Но они всего вдвоем, большой лес. Козленок будет? Как это возможно? Лес большой, они в разных местах бегают. Как козленок появляется? Понимаете, даже козлы находят друг друга. А хорошие люди тем более. Вот поэтому приехали все на фестиваль «Благость». Хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Понимаете, жизнь человека не зависит от эпохи, по большому счету, в которой он живет. Не зависит, если он понимает, как ему жить. Потому что это понимание приводит к изменению окружения. Ну, то есть, как только человек понимает, как ему жить, если согласно этому пониманию, у него происходит изменение круга общения, изменение отношений в семье. Это понимание влияет не только на то, что ты типа все пошли нафиг, я нахожу себе другого человека. Нет, происходит изменение в другом ракурсе. Происходит изменение, что двух типов. Во-первых, другие друзья появляются, более чистые и светлые. А во-вторых, близкий человек меняться начинает. Но это если другие друзья, лучше друзья быстрее появляются, то близкий человек меняется медленнее. Эти процессы все закономерны для тех людей, кто выбрал правильный путь. В этом мире так устроено, что человек, выбирая правильный путь, сразу чувствует больше счастья в жизни. Это является критерием правильного пути. И также есть критерии того, кого слушать, чьи лекции. Если сердце радуется, когда ты слушаешь, ты вдохновляешься на изменение своей жизни, если у тебя появляются силы побеждать судьбу, то это значит, что ты слушаешь того, кого надо. И это от Бога идет. Невозможно эти критерии обмануть. Понимаете? Если в сердце чистота, радость, у тебя меняется жизнь в лучшую сторону. Ты с ума не сходишь. Жить в лучшую сторону, это не означает, что ты стал зачуганным. Знаете, некоторые люди, они наслушались чего-то и такие выходят на улицу, такие... шугаются всего такие, уезжают жить куда-нибудь там, в какое-нибудь поселение, там тоже все шугаются, ходят друг друга. Ну, такая как бы улучшение качества жизни. Улучшение качества жизни означает, что человек стал лучше, добрее относиться ко всему, что происходит вокруг. Добрее означает более терпеливее, покладистее. Это признак благостного человека. Благостный человек, он не зашуганный, не такой, не отделенный от всего, а он способен переваривать людей, терпеть их, принимать недостатки, мириться со своей судьбой, учиться. Потому что есть определенные принципы, понимаете, как с этим совсем быть, как с этим временем быть, да? Вот мы родились в такую эпоху. Вот что нам с этим делать? Мы родились в эпоху ядерных взрывов, которые могут возникнуть. Родились в эпоху моральной деградации нравственной. Вот. В эпоху, когда человек не сильно ценится. Человек. С точки зрения души, с точки зрения образования очень сильно ценится. А с точки зрения какого? Материального образования. Потому что есть три вида образования. Вы знаете об этом? Есть нравственное образование, которое еще 100 лет назад очень много уделяли внимания даже в обычных школах. Людей обучали нравственным наукам, как надо себя вести, институт благородных девиц, сейчас мы смеемся. А там учились женщин, как быть женщиной, понимаете? Или, допустим, парни учились, как быть мужчиной. Это... нравственное образование. А есть еще духовное образование. Вот здесь вот, на этом фестивале, у вас смесь нравственного и духовного образования. Мы материальное образование вам не даем, практически. В основном нравственное и духовное. Больше нравственного, меньше духовного образования. И вот запомните, чем больше у человека нравственного образования, тем счастливее жизнь. И она счастливее по многим причинам происходит. Потому что вот хоть вы верьте, хоть нет, люди, которые занимают более высокое положение в обществе, они или в прошлом, или в настоящем были нравственно более образованы. Потому что если человек в прошлом был нравственно более образован, нравственное образование дает человеку талант в разных сферах жизни. Вот этот талант означает чистота, проницательность. Допустим, кто может быть руководителем? Человек, который видит качество человека, проницательный человек. Он терпеливый, способен терпеть чужую точку зрения. Он способен понять, кого брать на работу, кого не брать. Способен как наказывать человека, как воспитывать человека. Это означает развитие личности. Может быть, он хапуга, там, обманщик, бабник, выпивоха сейчас. Потому что людей очень сильно портит слава и деньги. Это самое ужасное и жестокое испытание в этом мире. Испытание именно теми вещами, к которым мы сейчас стремимся. Вот это вот, когда у человека появляется чуть больше денег, как я по бизнесменам лекции даю, они говорят: Олег Геннадьевич, вот мы, говорит, с напарником работаем, какая самая большая опасность для нашей компании? Я говорю, самая большая опасность, когда у вас будет успех. Когда деньги появятся, у вас у каждого появится свое понимание, куда их вкладывать, и вас раздербанит на две части. Вот это самое. А пока у вас нужда, опасности нет. Все будет нормально. Деньги появились, опасность. Власть появилась, огромная опасность. Представляете, люди, которых власть, могут даже родственника зарезать для того, чтобы остаться при власти. Представляете, как опасно. Какая-то сила, могущественная вот эта власть, насколько она жестока, эта сила по своей природе. Опасно, да? Эта сила сразу привлекает внимание человеку, который у власти, ему надо очень сильно защищать свою жизнь. Он просто так в лес уже не пойдет на природу, как все остальные. Я вам правду жизни говорю, понимаете? Он не сможет отдохнуть на природе, ему нужна очень серьезная организация этого отдыха. Нужно, чтобы снайперы все стояли, доверенные люди, потому что он же в другую сторону может стрелять снайпер, он вооруженный же человек. Надо, чтобы... И опять же, все равно полного ощущения счастья нет. А вот, допустим, ковбой, который Джо, который никому не нужен, он идет в лес спокойно, ходит, наслаждается природой, может порыбачить, там, покупаться. И он просто счастлив, потому что он никому не нужен, понимаете? Его никто не прибьет. Ну, то есть мы стремимся к этой власти, к этому богатству, а это все сопряжено с огромными реальными трудностями жизни. Скажешь, ну, Олег Геннадьевич, ну что, без денег жить? Я так не сказал. Я просто вам объясняю принцип жизни, что если у человека чистое сердце, у него чистое понимание вещей, вокруг его окружают чистые люди, вот кому больше опасности быть убитым? Допустим, человек, который в банде живет, ну, или в криминальном бизнесе находится, или просто человеку, который живет среди нормальных людей. Понятно, что бандиту больше опасности быть убитым, потому что у него окружают такие люди. Понимаете? Вот стая волков, если одного волка ранит, остальные его раздирают просто. Запах крови так действует. Также тоже в криминальном мире. Чуть человек ослаб, его сразу уничтожили. Среди благостных людей другая жизнь. Другая жизнь. Чистое, светлое. Там есть гарантии. Вот у меня на одной консультации в столовой я сидел, общался с людьми и объяснял им, что гарантии вашей сохранения семьи, может быть только одна гарантия. Это ваш сильный контакт с Богом. Он сначала в вашем сердце совесть пробуждает, а потом совесть пробуждает у вашего близкого человека. Больше никаких гарантий нет. Совесть является гарантией. А совесть пробуждается в результате контакта с Богом, потому что Бог – это совесть. Понимаете? Вот это является гарантией уже. Или, допустим, гарантия в деятельности. Вот мои друзья никогда меня не бросят в деятельности, потому что мы связаны Богом, совестью друг с другом. Нет никаких вариантов, что они бросят меня, потому что мы связаны с совестью. Понимаете, эта связь, она самая сильная в этом мире. Нет сильнее никакой связи. Поэтому, если говорить о преемственности поколений, то мы должны из прошлых поколений взять чистоту и знания. И об этом описано в Священных Писаниях, как это делается. Мы с отцом Вросием это обсуждали, что там, как в православии, то же самое, а там объясняется точно так же. Понимаете, мы должны влюбиться в святость. Мы должны понять, что мы никогда такими не станем, как они. Я когда ходил в Киеве, там, кстати, много вот это, вот есть Киевско-Печорская лавра, а там много этих пещер, где захоронены святые люди. Их тысячи там, понимаете, в Киеве. Киев – это очень возвышенный древний город, где много святых людей жило. Огромное количество святых людей. Понимаете? И я просто там по некоторым пещерам ходил и пытался энергетику вот почувствовать чистоту этих людей, которые там жили, потому что их останки остались. Понимаете? И это просто необыкновенные люди. Мы никогда не сможем, и отец Амвросий то же самое говорит, что мы никогда не сможем быть такими, как они. Даже наши духовные подвиги отличаются от их подвигов, потому что эти люди жили в другую эпоху, даже пусть 200 или 300 или 400 лет назад. Это уже была все равно другая совсем жизнь. Не то, что 5000 лет назад. Атмосфера была чище, люди больше могли аскез совершать, духовных подвигов, чем сейчас. И в соответствии с этим Бог, Он дает людям больше возможностей развиваться. Чем больше идет деградация, тем больше у людей милости. Так описано в Ведах. Самая милостивая эпоха – это наша эпоха, в которой мы живем. Вот человеку чуть-чуть хотя бы надо, вот чуть-чуть сообразить, как ему правильно жить, и Бог ему сразу начинает помогать в этом во всем. Понимаете? И очищение человека тоже происходит быстрее. Почему? Потому что жизнь-то короткая, когда там очищение, и Бог помогает. То есть люди в наше время за счет милости очищаются. Поэтому просто покаяние, люди каются просто в том, что они согрешили. Открывает свое сердце, понимаете, и сразу Бог прощает, потому что милости в наше время гораздо больше. Раньше нужно было трудиться больше, потому что чище было атмосфера, больше было возможностей у человеческой души развиваться, а сейчас меньше возможностей. Но даже если вы поймите, то есть сама по себе стремление к материальному счастью не является чем-то плохим. Итак, первый принцип, который вы должны понять, заключается в том, что жизнь человеческая, она не так сильно зависит от эпохи, в которой человек живет, как кажется. Вот некоторые люди думают, я не могу жить в России, очень тяжело. Смотря кому. Вы просто начните жить правильно. Вы обретете правильное окружение, правильные взгляды, правильные отношения, и вам будет жить хорошо. Понимаете, хорошо жить не означает сразу достаток, хотя достаток тоже появляется у тех людей, которые чисто правильно живут. У них и достаток в конечном счете появляется. Это не то, что человек чисто правильно живет, и он становится нищим. Это неправильное мышление. Потому что, еще раз повторяю, все люди, которые обладают огромной властью и влиянием, все эти люди это имеют благодаря своему прошлому нравственному достижению. Вот человек нравственно развивается, он получает сразу же возможность иметь средства на жизнь. Это просто результат нравственного развития, понимаете? Богатство – это результат, слово «богатство» – слово «Бог». Это результат нравственного развития, понимаете? Смотрю, вы меня не понимаете, хорошо. Хорошо, я вам по-другому буду сейчас рассказывать. Раз, хорошо, если не понимаете, по-другому тогда. Кто такой здоровый человек? Кто такой здоровый человек? От чего берется здоровье? А? Нет, неправильно. Это правильно вы сказали, от правильного образа жизни. Но это ничего не раскрывает суть. Видите, вы не знаете, от чего берется. Вы не знаете, от чего берется. От растений, некоторые говорят. От рождения. От рождения. А, от рождения, если родился нормально, то будет здоров. А если нет, значит помрет. Вот представьте, вы приходите ко мне на прием, говорю, у вас рождение не очень, поэтому идите как бы и живите как можете дальше. Ну, таким родились, ну что делать? От чего берется здоровье? Никто из вас не ответил на вопрос. От природы. Представляете, два человека только через 3 минуты ожидания. Вы не знаете, от чего здоровье берется, мои хорошие. не знаете. Хотя я на каждой лекции об этом говорю. У вас нет знаний просто. Если было, вы сразу от природы здоровья. Понимаете, вот человек – это энергетическая система. Если человек контактирует с четырьмя стенами, ради чего мы жили всю жизнь, то тогда здоровье тает. А если человек контактирует с природой, оно увеличивается. Я не знаю, как вам это объяснить. Я на каждом лекции вам об этом говорю. Что человек получает здоровье не от таблеток, не от гербалайфа, понимаете? Не от уколов, не от прогреваний, не от клизм. Человек получает здоровье от солнца, земли, свежего воздуха, деревьев, воды. Куда вас и тянет? Вы что сюда приехали? Потому что здесь солнце, вода и воздух, правда? Вы приехали для чего? Для здоровья. Просто не всегда человек это осознает. Он хочет здоровья, понимаете? Почему люди бегут на берег моря? Потому что там много воды. Это дает здоровье. Параллельно, если солнце еще есть, еще лучше. Люди чувствуют здесь здоровье. Они идут там, купаются. Сразу на солнце человек пошел. Что он чувствует? Радость. Радость означает здоровье. Признак здоровья – радостное настроение. Допустим, к врачу человек приходит и такой: «Здравствуйте!» Говорит: «Я тяжело болен». Врач подумает: ну, если это не психическое заболевание, то маловероятно. Ну, то есть он такой веселый, счастливый, как бы признак здоровья. Веда объясняет, что термин «здоровье», вот сейчас как бы «здоровье», говорится, определение здоровья – это отсутствие болезней. А в древней культуре считалось, здоровье – это не отсутствие болезней, это присутствие счастья. То есть если человек, ну, чувствует счастье, значит, он здоров. Но энергия счастья – это энергия природы. Поэтому для того, чтобы быть здоровым, надо… Что делать? Бегать. Это правильно. Но это только часть, как бы, правды. Что надо делать? Вот, допустим, хорошо, приведу пример. Вот смотрите, если, допустим, человек влюбился… Он бегает? Бегает за любимой, да? За любимой. То есть он бежит куда? К любимой, да? Любимая живет, липы шелестят. Ну, то есть он за любимой бежит, да? Влюбился, так? А если человек любит природу, куда он бежит? На природу. То есть для того, чтобы быть здоровым, надо что делать? Любить природу. Что значит любить? Познакомиться, да? Сначала познакомиться. Ну, то есть надо сначала познакомиться, что это с природой, что это такое. Как бы, вот я живу в Москве, я не знаю, Олег Геннадьевич, что такое природа. Вот. Я вот знаком с природой. Допустим, я приезжаю в Москве, мне такую гостиницу сняли. Там есть такой прямо посреди Москвы лесочек и пруд такой. Пруд. Какой в Москве? То есть, ну, пруд. Там просто заходишь в воду и по колено в грязь проваливаешься. Там пузыри идут. Такой пруд. Там рыбки плавают, все нормально. Рыбки плавают, значит, вода нормальная. Никакая рыбка в плохой воде жить не будет. Дураков нет, понимаете? Так вот, эта вода, она... Вот запомните, если вы зашли куда-то, и у вас по колено провалились ноги в грязь, вот эта грязь является лечебной всегда. Вот теперь смотрите, по колено ноги в лечебной грязи, сверху светит солнце, вокруг лес. Ну пусть в центре Москвы. Это, понимаете, лучше, чем 2 часа ехать за город в пробках, потом 2 часа назад и побыть в более чистом лесу. Понимаете, я выхожу 5 минут от гостиницы, я уже стою в воде. Люди проходят, удивляются, смотрят это. Я как бы, ну, подтверждаю. Мы стоим с помощником, и вот такие, мы вот так по шее вот так стоим, вот так, и солнце сверху, и мы как бы отдыхаем. После самолета надо в воду заходить. Вибрации водой снимают. Мы вот так стоим по шее. Они проходят мимо, смотрят такие, ну, типа, точно или не точно, как бы. Мы подтверждаем такие. Стоим вот так. Человек начинает смеяться, проходит. Атмосфера становится радостной. Представь, как можно весело жить. Вот. Человек проходит. И нам потом весело, мы потом минут 20 смеемся. Как смотрим, мы смотрим на его реакцию. Такой смотрит, что такое? Ну там никто не купается, что это такое? Две головы торчат. Двадцать минут стояния в такой воде, вся энергетика самолета, до свидания. Я могу чувствовать вибрацию в теле самолета, нет вибрации, все, как будто не летал. Солнце плюс вода и плюс грязи лечебные, посреди Москвы прям. А? Зимой прорубь. Не для женщин, не для женщин, не волнуйтесь. Понимаете, люди не знают, что такое чистота. Вот, допустим, мы приезжаем в Питер, там вот эти каналы везде, да? Говорят, там нельзя купаться, там грязная вода, говорят, в каналах. Купаться можно только на этом. Но вода, понимаете, она смешивается везде. Как там можно, здесь нельзя. Вот. Мы приезжаем, допустим, осенью, там есть спуски к воде. Мы приходим, и там просто заходим и купаемся. Человек подходит, говорит, здесь нельзя купаться. Я говорю, сейчас проверим. Ныряю, там ледяная вода, выныриваю. И потом весь день бодрость хорошо стала, понимаете? Потому что вода, она наполняется праной, чистотой. Это идет из пространства, понимаете? Вот она контактирует с воздухом, с солнцем, она заряжается этим всем. И даже химически, допустим, у ней состав не совсем качественный. Но это не имеет сильно большого значения, как говорят сейчас люди. Что типа вода никак. Понятно, пить ее не надо, но если ты в ней искупался, она дает бодрость, радость. И прямо посредине Питера, понимаете? Почему я об этом знаю, а они нет, окружающие люди? Потому что они не любят природу. Вот, допустим, взять парк. Мы в Питере бегаем по парку. Там никого нет. Там есть только две категории людей, которым повезло в жизни. Три категории людей, которым повезло, и они выходят на природу. Перечисляйте. Первая категория. Собачка. Если повезло, есть собачка, она выводит на природу. Маленький ребенок, правильно, выводит на природу. И? Делать нечего. Пошел на природу. Ну и четвертое, еще любящие, любимые. То есть они выходят поцеловаться там, чтобы никто не видел. В атмосфере, так сказать, природы, просыпается. Когда человек любит человека, он начинает все любить, да? Месяц свои блески по лугам рассыпал. Стройные березки шепчут что-то липам. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. Подпевать, подпевать. И такие нежные напевы вот опять в сердце льются. Это от чего возникает? Человек влюбился. Он начинает природу чувствовать. У него начинают все оживать. Липы и березки общаются между собой. Месяц наполняет траву блесками. Понимаете, человек начинает мир видеть гораздо лучше, потому что он начинает любить. Вот запомните, любовь – это почему так люди хотят любить в жизни. И почему они думают, что любить можно только противоположный пол. Это необразованность. Любовь начинается с любви к природе. Понимаете? Вот если человек природу любит, по крайней мере, его хоть могут как-то полюбить, потому что он здоровый, понимаете? Больного трудно любить. Я говорю, это анекдот. Лягушка говорит, это я сейчас скользкая и вонючая, потому что я болею. А так я всегда мягкая, пушистая. Она говорит зайцу. Беленькая, мягкая, пушистая, обычно. Сейчас я болею, поэтому скрываюсь. Человек, у которого нет здоровья, его сложно любить. Любовь начинается с природы, понимаете? И вот точно так же вы говорите, как это нравственное образование дает успех в жизни. Откуда из этого образования возникает жена, работа? Сейчас объясню. Вот точно так же, как любовь к природе дает здоровье, точно так же любовь к людям дает успех. Вот смотрите, я сейчас вам это очень легко на простом примере опишу. Очень легко и на простом примере. Вот смотрите, кто из вас был на концерте Сколовых, тому сильно повезло здесь. Вот мне сильно повезло. Я видел любовь к людям. Вы видели, да? У них сейчас очень большой успех. Они ездят, там люди все их находят. Собираются залы огромные во многих городах мира. Потому что они любят людей. Вы заметили на концерте, да? Любовь от них идет. Они любят. Вот это называется успех. Вот если, допустим, есть разные виды такого успеха. Вот, допустим, если женщина любит людей, а женщина родилась для того, чтобы любить людей. Вот если женщина любит людей, она становится красивой. А если женщина красивая, то она не может быть одна. Ее замучают просто. Есть второй вариант мышления, который сейчас прививают в средства массовой информации. Вот эта губная помада сделает вас красивыми. Вот этот специальный, для бровей там, да, это как называется? Я не знаю, ты женщина. Вот это вас делает красивыми там. Или сделайте операцию на лицо, чтобы у вас губы стали пухленькими, а щеки тощими. Вот это вас делает красивым, понимаете? Вот что надо делать. Это означает очень поверхностное представление об этом мире. Женщину любую, она уже родилась красивой. Ее делает красивой любовь к людям. У нее меняется лицо от этого. Она становится красивой. Мужчина становится успешным, его видно на расстоянии, его хочется взять на работу, если он любит труд. Означает тоже любит людей. Но труд означает, он любит что-то делать для людей. Не просто там он любит там один сидеть, что-то делать для себя. Труд означает, что он любит людей, что-то делать для людей. Вот это красивый мужчина. Это мужчина, которого хотят взять на работу, и он нравится, понимаете? Он нравится тем, кто работодатель. Они чувствуют таких людей, они ищут. Где же тот человек, который любит труд? Где такой человек? Человек, который уважает старших и перенимает от них силу внутреннюю, немедленно повышает свой статус в обществе. Вот, допустим, если на работу приходит человек вот с таким взглядом уважительным к старшим, да, я вас слушаю, спасибо, я обязательно это сделаю. Это не глупый человек, не то, что он тупой, и он так уважает старших. Это не тупой человек. Это тот, который имеет преемственность поколений. Он понимает, что такое старший, кто такие старшие человек. Этот человек немедленно повышает свое положение в обществе. Любовь к старшим повышает положение в обществе. Любовь к младшим, к детям, делает человека удачливым и наполненным счастьем. Потому что счастье идет от детей. Через детей Бог благословляет людей. Говорит, любите вот детей и будете счастливы. Все. Если люди любят детей, они счастливы в жизни. Если люди любят, это любят младших, да? Любят старших, получают более высокое положение в обществе. Любят природу, получают здоровье. Женщина любит людей, получает мужа. Мужчина любит людей, получает работу. Теперь вы скажете, а как полюбить-то? Чтобы полюбить природу, нужно на природе совершать аскезы. То есть нужно там бегать, копаться в огороде. И это продлевает жизнь. На природе, если человек двигается, это продлевает жизнь. С любовью двигается. Не со злобой в сердце ко всем, гады такие, что за жизнь мне устроили. А с любовью. Любовь означает всем простить, всех принять, все, со всем согласиться, что здесь происходит в этом мире. Вот я на каждой лекции вам это говорю, и вы все равно это не делаете. Или делаете как-то не сильно. Вот стараетесь? Кто старается, поднимите руку. У вас поменялась жизнь? Все? Все? Отлично. Как вот этот спектакль был, Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где некогда бывали вы, и так далее. Для сравнения, да? Ну, этот спектакль вообще предназначен для молодежи в основном. То есть мы специально пригласили, потому что очень талантливый актер, просто чтобы вы игру эту посмотрели. Ну, то есть это не для вас, понятно, спектакль, но для сравнения очень хорошо посмотреть, да, каким я был и каким я стал. Ведь люди все вот так живут, как она показала, в основном. Они, у них такие ценности просто в жизни. Просто ради чести предать своего близкого человека, убить его. Нравственно некоторые, морально могут убить близкого. Просто ради чести, ради достоинства. Бросить человека, который тебе, ну, должен был сделать счастливую жизнь. Взять его просто и... Да пошла ты. Самый лучший человек для этого человека был. Она... И к нему Бог ее прислал. Говорит, ну вот тебе, на, хочешь счастья? Вот тебя любит достойный человек. Ты ее не достоин, она тебя достойна. И он взял ее, и это, типа, не для меня семейная жизнь. Это признак неразвитости, невежества просто. Люди сами не видят свое счастье. Вот природа рядом с нами. Мы не видим. Даже в городе есть природа, есть деревца. Просто если вы будете любить это сильно природу, вы заряжаться будете сильно. Вы говорите, у меня нет времени на природу ходить. Да здесь не время важно. Вот, допустим, с любимым человеком сколько надо времени, чтобы быть счастливым? 2 минуты. Если ты любишь, у тебя за 2 минуты достаточно, чтобы обмен произошел очень глубокий. Также с деревьями ты идешь, допустим, на работу. Я шагаю с работы усталый, я люблю тебя, жизнь. Понимаете? И так далее. Ну, то есть, если ты любишь природу, ты зарядишься по дороге просто на работу и все. Почему люди, человек жизнерадостный? Жизнерадостный что значит? Это значит сильно обменивающийся с людьми, с природой. Понимаете? Это называется нравственное воспитание. Нравственное воспитание не значит ходить со сжатыми губками таким. Дас. Нет-с. Извольте-с. Нравственное воспитание не это, понимаете? Нравственное воспитание – это когда ты любишь людей, любишь природу, любишь старших, любишь младших, любишь труд. Вот это и есть нравственное воспитание. Это все означает одно слово всего. Одно слово. Слово «любовь». И почему? Потому что высший смысл жизни человека – это любовь. И высшее проявление любви – это любовь к Богу. А Бог проще всего показывает себя через природу, сложнее показывать себя через людей, и еще сложнее Он предстает Сам перед нами. И это очень сложно, это понять, что Он может любить. Некоторые Бога считают просто там как что-то такое, это истина просто. Понимаете, Бог может любить, значит, Он личность. Не может истинно любить, понимаете? Личность только может любить. Любовь – это одушевленная вещь. Поэтому есть высшая душа, это Бог – высшая душа. А есть маленькие души, как искорки солнечного света. Есть солнце, есть искорки солнечного света. И когда искорки солнечного света летят к своим заботам, оставь свои заботы, падения и взлеты. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. То есть развернись спять. Тебе не хочется другу помогать, а ты заставь себя, помогай. У тебя заботы, оставь, помогай. Это называется дорога добра. Что это за дорога? Иди за солнцем, следом. Все от солнца идут. Все идут куда? К своим заботам. Вот почему на фестивале «Благость» не полстраны? Потому что некогда людям ехать. У них дел много, понимаете? Хотя многие хотели бы, но или денег, средств нет, или нет возможности. Потому что это заботы. Люди живут в заботах. А для того, чтобы быть счастливым, нужно оставить заботы. Иди за солнцем следом, за Богом следом. Этот путь неведом. Это очень трудно идти за Богом. Трудно вставать рано самому. Вот на фестивале блага раз плюнуть. На фестивале блага очень легко, да, рано вставать. И встал сразу. Вот. Почему? Потому что атмосфера такая создается. Много людей хочет рано встать, это все атмосфера создается, и все такое, и побежал быстрее. Я желаю всем счастья, Олег Геннадьевич! Все счастливы. И здесь находятся очень агрессивные люди. Но агрессивные с точки зрения передачи энергии добра. Когда вы сюда зашли только на эту территорию, вам шагу не дали шагнуть. На вас набросились сразу обнимать вас, улыбаться, смеяться. То есть вы не смогли бы даже секунду здесь грустить. Только зашли на вас сразу. Ура! Это же терроризм. Может, у вас меланхолия сейчас. Вам не дали даже продохнуть, правда? Сразу помогать, там сумки схватили, такие, что за народ? Террористы, не дали в меланхолии побыть. Нельзя на фестивале благость. Здесь можно только быть счастливым, жизнерадостным. Так должна протекать жизнь человека. Мы не должны обращать внимание на то, что происходит вокруг, мои хорошие, это искушение. Не смотрите на то, что люди пьют, ругаются матом, ненавидят друг друга, не любят разные традиции духовные, друг друга враждуют. Не смотрите на это не для нас. Надо, мы должны учиться смотреть на другое. Запомните, цель человеческой жизни заключается в том, чтобы увидеть чистоту, а не грязь. Потому что грязь видно и так. Вот если вы, допустим, куда-то приехали и хотите кому-то помочь, то увидьте в этих людях чистоту, и тогда вы им поможете. А если вы увидели грязь, вы им никогда не поможете. Они и так свою грязь знают и видят. Чистота поможет, чистота. Понимаете? Вот и мы здесь учимся видеть чистоту, потому что атмосфера благоприятствует. Здесь так положено жить. Здесь город. Каких людей? Счастливых. И как люди называются? Счастливчики. Не верьте, уезжайте. Уж скоро. Некоторые люди говорят, я еще здесь останусь на 2 дня. Как только закончится фестиваль, на следующий день не будет здесь города счастливых людей. И лучше отсюда уехать. Здесь другая будет атмосфера, вы просто с ума сойдете. Вы удивитесь, как так возможно, такие перемены мгновенные произошли. Вот, поэтому Это все нужно для вашей судьбы, для того, чтобы вы, наполнившись... Вот сейчас вот легко, это называется тренировка, да? Когда люди тренируются, они отрабатывают то, что потом трудно будет делать. Понимаете? Тренировка — это создаются специальные такие условия, благоприятные для того, чтобы делать то, что потом будет очень трудно. Вы это поймете уже в самолете. Вот вы в самолет сядьте, когда отсюда полетите, все поймете. Вас будут другие люди окружать, другая атмосфера. Вам трудно будет, и вам надо в них искать хорошее будет учиться. Если вы хотите быть счастливыми. А если вы скажете, здесь неблагостно, я не хочу здесь сидеть. Значит, вы ничего не поняли на этом фестивале. Потому что те, кто организует, они же так с вами не разговаривали. Но некоторые на меня обижаются, что я не обнимаюсь. Я говорю, мне жена не разрешает. Обиделись на меня сегодня. Ты не целуй его в уста, ты прикоснись с ним только сердцем. Есть разные способы обниматься. Сегодня день обнимашек, но как бы вы обнимаетесь между собой, но мне нельзя. И жена не разрешает. Я обнялся сегодня с мамой и с женой. День обнимашек. Могу с дядей со своим обняться. И с мамой моей жены. Не все здесь присутствуют. Со всеми остальными не могу, потому что у меня такая культура. Могу с мужчинами. Мужчины, между прочим, сегодня главные счастливчики. Почему? Тахир здесь? Ну, кто из мужчин есть такой сильный мужчина какой-нибудь есть? А можете вот туда вот зайти, за шторку? И только один предмет из всех просто вытащить и показать. Не, вот там один предмет всего. А там их много, таких предметов. Все, достаточно. Да. Ну, поставьте второй с другой стороны. С другой стороны. С другой стороны, с другой, с другой, с другой. С другой. Это не фестиваль «Благость» купил. Это мужчины купили для женщин. Не надо, все не надо, все недостаточно. Все. Достаточно. Достаточно, достаточно. Итак, один святой человек дал освященную пищу своему ученику. И он начал на нее смотреть, думать, какое счастье. Я обрел высший смысл жизни. Из рук своего наставника я получил освященную пищу. Это значит, что я энергию любви его сердца смогу сейчас в свое сердце опустить через рот. И пока он думал, подбежал другой ученик, выхватил у него и съел. Тот ему сразу это массаж лица начал делать. Так сильно обиделся. В общем, у них близкие отношения, теплые начались между учениками. И в это время, как бы на крики вышел наставник, увидел сцену вот эту. Он их поставил перед собой обоих. Они такие стоят, смотрят на него глазами любви. Вот. И он им сказал, есть два способа строить отношения со священной пищей. Первый способ – это самый лучший. Нет, первый способ – это ее есть. Но второй – самый лучший способ. И он посмотрел на того, кому не досталось. Это ее дарить. Поэтому я сказал, что мужчины сейчас главные счастливчики, понимаете? Они дарят, вы получаете. Получает счастье тот, кто дарит больше, гораздо. Хотя кажется, что тот, кто получает подарок, дарит, получает больше счастья. Так устроен этот мир. И там в чем заключается преемственность поколений? Преемственность поколений заключается в том, что с эпохами, со временем, количество проявленного счастья становится меньше на Земле, но количество знания о том, что такое счастье, становится больше. Знание же копится. Количество милости через это знание становится больше. Люди живут в более тяжелых условиях, но у них больше возможностей немедленно очиститься, соприкасаясь с этим знанием. Потому что знание со временем становится все более сильным. Понимаете, оно копит мудрость, копит силу. И вы можете воспользоваться этим всем. У вас есть выбор. Или дальше как бы ловить на уши агитацию о том, что надо больше стиральных машин и больше жилплощади. Или все-таки поизучать Священное Писание. Вот эти Самбросий, он больше свою часть времени проводит в изучении Священных Писаний. Он читает жития святых. Он говорит, мне, чтобы людям что-то давать, надо наполниться сначала, Олег Геннадьевич. Понимаете, наполниться. Он для вас наполняется. Он наполняется, чтобы отдавать. Понимаете, он много наполняется, потом отдает часть времени. И поэтому любовь из таких людей просто хлещет, понимаете. И жизнь счастливая в результате. Я был в его келье, там очень простая обстановка. Несколько, 2-3 послушника еще живут. И они все такие же жизнерадостные люди. Человек живет для счастья на этой земле. Но счастье очень сильно скрыто. Его не видно. Хотя оно везде. То есть есть природа, которую мы не видим всю жизнь. И мы потом так сильно разучаемся ее видеть, что даже если мы приезжаем в лес, мы там что делаем? Шашлыки варим. Пытаемся все собрать, что есть в лесу, обобрать этот лес пытаемся. Пытаемся выловить всю рыбу, что там есть. Пытаемся все как бы, что-то использовать его как-то для себя. И потом валим назад. И думаем, что мы получили счастье от этого. Конечно, мы получили счастье, чуть-чуть. Потому что мы просто соприкоснулись с этим лесом. Но если бы мы его любили... Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Любовь это означает. Означает, что человек будет долго жить, потому что он любит природу. Долгая жизнь означает много энергии. Чтобы долго жить, нужно в теле, чтобы было много энергии, природы. Это идет от природы, энергия, здоровье. И еще от желания жить. Желание жить означает аскезы, запомните. Есть три типа основных аскез. Это неподвижное положение тела, продлевает жизнь. Второе – это движение, длительное непрерывное движение. И третье – это пост. Запомните, что делает старость. Старость, она говорит, больше отдыхай. Отдыхай, не надо тебе никуда идти, отдыхай. Неподвижно тоже не находись, двиг, что-то делай как-то. Шатайся, качайся, ворочайся. Не надо, не обездвиживайся, это тяжело. Двигаться много тоже не надо, это тяжело. Просто отдыхай в основном. Но слово «отдыхай» надо поменять приставку, понимаете, на букву «З». Не «отдыхай», а «з-дыхай». Потихоньку сдыхай просто. Поймите, все очень просто. Если вы научитесь длительно двигаться непрерывно, если вы научитесь неподвижное положение тела, стоять, допустим, неподвижно, и научитесь посту, то в это время вы продлеваете свою жизнь. Вот я, несмотря на то, что за год полтора раза облетаю всю землю, видите, я здоровым выгляжу человеком. Я не хожу к врачу, не обследую внутренние органы, потому что я правильно живу в это время. То есть я совершаю аскез для того, чтобы быть здоровым, понимаете? Хотя вибрация, говорится, самая быстрая старит человек. Путешествие старит быстрее всего человека. Вибрация. Ну что вам мешает по утрам взять пробежаться? Мешает старость. Она говорит, вздыхай, не надо бежать. Ну, она по-другому, она мягче говорит, она говорит, отдыхай, ты устал. Кто из вас начал бегать, поднимите руку, начал двигаться? Поменялась ваша жизнь? Легче стало жить? Больше здоровья? Вон, видите, как... Ну-ка, встаньте, улыбнитесь. Это он вам открывал дверь вчера. Всем говорю, заходите, приятного аппетита. Здоровый человек. Потому что он контактирует с природой. У него есть силы. Жизнерадостный человек. Жизнерадостный. Жизнь – это природа. Радостный означает любящий природу. Жизнерадостный означает любящий природу. Успешный человек означает любящий людей. Как выглядит успешный человек? Как, вот, какой образ успешного человека? Как его понять? Да, все правильно. То есть, любит людей, любит работу, любит друзей, любит детей, любит человека, любимую, да? И что? И где?
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, шиль земли и равнина морская.
Природа.
Известно давно, бескорыстная дружба мужская.
Люди.
Звоня каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Работа.
Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Если бы еще чуть-чуть про Бога, вообще капец, было бы как здорово. Но тогда было не разрешено. Понимаете? Почему так? Потому что так. Он же не пел... Какой начальник козел, и страна вся такая тупая, и все вокруг загажено. И с любимой все время ругаю. И вся пища синтетическая. Ну, это же не пел это все. А сейчас это вот только это поют везде. Правда ведь? Вы на лекцию пришли по здоровому образу жизни. Пришел такой человек доброго характера и начал.
Вокруг все плохо, все загажено, отравлено. Пища синтетическая. Природа загажена.
Как бы и вы слушаете. Наполняйте здоровым образом жизни. Классно, да? Понравилось вам? Такая семинар по здоровому образу жизни. Что такое семинар по здоровому образу жизни? Это пытаться человеку обрести другое видение жизни. Вокруг много плохого? Завались. Это все разрушает нас? Разрушает. Почему? Потому что такова наша настройка сознания. Что такое фестиваль благость? Чем мы занимаемся здесь? Мы меняем настройку сознания. Мы пытаемся сделать так, чтобы вы начали видеть другое вокруг себя, другое в людях вокруг. И запомните, видеть другое означает, вот это и есть преемственность поколений. Что нам прошлое поколение дали? Они дали нам знания о подвигах святых. Они дали нам священные писания, они дали нам пример вот этот пример и есть та настройка, к которой надо стремиться. Понимаете, с одной стороны, мы стареем, эпоха все идет к деградации, все хуже и хуже там, понимаете? То есть с одной стороны, а с другой стороны, если человек все-таки понял, что ему в жизни нужно, возьмете вы с собой квартиру эту дальше в следующую жизнь? Нет. Образование свое возьмете, материальное? Нет. Все будет по-другому устроено уже через 50 лет. Вы не сможете, вот то, что вы познали, это все уже не нужно будет, понимаете? Нужно будет другое образование. Вы ничего не возьмете с собой дальше, понимаете? Ничего из того, что вы здесь имеете, кроме ваших духовных качеств. Способность любить людей возьмете в следующую жизнь. Знание о том, как молиться, возьмете. Совесть, чистоту характера возьмете. Знание о Боге возьмете, оно неразрушимо. Вот если человек чуть-чуть узнал о том, кто такой Бог и кто, что такое святость, чуть-чуть вот сейчас узнал, это придет с нему в следующую жизнь обязательно. Это закон, об этом веды описывают. Понимаете, чуть-чуть чистоты, чуть-чуть жизнерадостности, чуть-чуть любви к природе, чуть-чуть любви к людям взял человек, в следующей жизни он этого не забудет. Это и есть прогресс. Вы скажете, а зачем жить, если идет деградация, все время все хуже становится, зачем тогда жить? Все говорят, у нас как бы наоборот, эпоха такая, сейчас все процветает. Да где все процветает, где вы это видите? Какое процветание? По детям можно судить. Раньше дети такими не рождались. Сейчас 2% детей ДЦП, аутизм. Какое процветание? О чем вы говорите вообще? Идет тотальная деградация человечества. Какое процветание? Нас поют байками этими, что новая раса зарождается. Посмотрите на эту новую расу. Вот. Новое, то есть человечество зарождается. Мои хорошие, все находится внутри индивидуального существа. Об этом говорил Лев Толстой. Наш прогресс означает каждый из вас. Вот если вы поняли, что такое прогресс, прогрессируйте. Кто не понял, тот будет деградировать. Все. Только вы сами, понимаете? И чтобы прогрессировать, нужны правила. Первое правило, запомните, человек может развиваться в чистоту, идти только с помощью любви. И надо выбрать, что ты любишь. Если ты любишь пепсиколу, значит, это твои проблемы. Если ты любишь порнуху, это твои проблемы. А если ты любишь святость, это твоя победа. Выбирайте, что вы хотите любить, мои хорошие. Выбирайте, что вы хотите любить. И для того, чтобы любить, нужно знакомиться. Как вот полюбить? Надо познакомиться. Хотите любить природу? Идите на природу. Гуляйте больше. Пытайтесь ее понять. Она дает здоровье и долголетие. Поверьте мне, это так. Я влияю на свое тело, на свое здоровье таким образом. Пытаюсь вам это объяснить. Те, кто начал это делать, они видят, как изменилась их жизнь, как стала жизнь здоровее, как сильнее, как больше сил жить. Правда ведь? От движения, от контакта с природой. Это очевидный факт. Это очевидный факт. В этом мире все очень просто, но мы настолько тупы, что мы все усложняем. Здесь все очень просто, понимаете? Любовь спасает этот мир. Полюбили природу, стали жить дольше. Это очень простая вещь, потому что жить дольше, еще раз повторяю, нужна энергия, побеждающая время. Время нас старит, а природа молодит. Вы же знаете, что если вы покупались в море, вам легче жить стало. В лес сходили, легче жить стало. На даче отдохнули, легче жить стало. Вот это и есть то, что надо. Поэтому я свою маму вытащил с 9-го этажа и завез в частный дом. Она говорит, Олег, я вздохнула. Так ведь, мам? Так. Шагород есть, можно походить по земле, понимаете, и так далее. Это означает увеличение продолжительности жизни. Но надо вот именно там не сидеть в доме, ну, как бы в этом частном, и отдыхать на букву «З», а нужно двигаться там, учиться двигаться. То есть тогда будет жизнь. Заставлять себя двигаться, иначе смерть. Или жизнь, или смерть. Человек должен выбрать. Каждую секунду он выбирает. Если девушка сидит одна, скучает, мечтает, думает, когда же я выйду замуж? Никогда. Девушке, чтобы выйти замуж, ей надо идти в люди. Идти в люди. Всем за всех заботиться, служить. Учиться всех любить. Ехать на какой-нибудь фестиваль благости. Всех любить, всех заботить, радоваться всем, показывать себя. Быть активисткой. Фестиваль. Например, самый мощный способ выйти замуж – это встать на раздачу. На фестивале благость. Одеться получше, как бы встать на раздачу на фестивале благость и всем улыбаться. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Понимаете, то есть раз раздала пищу, всем поулыбнулась, как бы активизировалась на фестивале. Представляете, сидела, скучала целый год, потом раз на фестиваль «Благость» приехала, оделась нормально, раздала пищу и тут же раз скосила кого-нибудь. Мужичка подкосила какого-нибудь. Не женатого. Женатых нельзя клевать вообще. То есть рыба женатая не нужна, только холостая. Ловим только холостую рыбу. На крючок чего? Несчастье. Любви к людям. Девушка нравится, которая любит всех. Не то, что вот я сейчас вот полюблю того, кто мне понравится. Надо всех любить. Потому что если вам кто-то понравился, это поражение, понимаете? То есть если тебе кто-то понравился, значит, ты ему никогда не понравишься. Все, забудь. Надо, чтобы вы понравились и понравились тому, кто вам может понравиться. Запомнили правила? И это поэтому надо всех любить и как бы смотреть, как бы это не то, это не то, это не то. И что-то там раз, какой-то мужичок такой. Будет, конечно, хуже, чем вы мечтали, сразу предупреждаю. Не такой же благостный, как хотела. Вам жена не рассказывает, что я не такой же возвышенный, как кажусь на самом деле на лекциях, нет? Не говорит так? Но мне постоянно говорит. Запомните, женщины, самый лучший человек на свете – это Бог. Вот вы лучше не найдете никого. Он самый чистый, самый правильный, самый возвышенный. Никто, ни один мужчина с Богом не сравнится никогда. И вы в мужчине Бога ищете на самом деле. Но вы в Боге Бога ищите, понимаете? Есть святость, а есть человек, с которым вам должен жить. И он как бы не святой. Угу. Олег Тарасунов. «Жизнь любви». Книжка новая. Покупайте. Потом, вы такие счастливые здесь, что никто не идет на лечение вообще. Перестарались на фестивале, надо было как-то, может быть, пищу что-то подмешать, не знаю. Мне один знакомый рассказывал, что у него отец работает этим, работает ремонтником автомобилей. И когда, ну, когда стихийное бедствие в городе, город возле моря находится, когда стихийное бедствие, все такие: «Вау, кошмар какой!» А он начинает танцевать, радоваться в это время, потому что будет много разбитых машин. В общем, записывайтесь на консультации по лечению. Лучше по-хорошему. А то мантры прочитаем, погоду испортим. А если, ну, по правде сказать, то у нас дистанционное лечение. Вот эти лечения семенами очень эффективный, очень сильный метод. Вы просто не представляете. Вот это такая удивительная вещь. Я до сих пор не перестаю удивляться этой методике, потому что она какая-то вообще потрясающая. То есть маленькое семя ставится на ухо, и у человека меняются психические функции. Представляете, дети с аутизмом, ДЦП, люди с тяжелыми психическими заболеваниями, с депрессией, с головными болями там и другими серьезными нарушениями функций, просто если им подобрать вот эти семена с давлением повышенным, все нормализуется. Понимаете? Ну, плюс, конечно, здоровый образ жизни. Плюс. Потому что если энергии нет в организме, семена не будут лечить. И это можно здесь лучше, быстрее подобрать, потому что если вы хотите лечиться дома, вам надо это все сначала подобрать дистанционно, потом выслать, потом дальше там что-то поменять, дослать, понимаете? То есть на это уходит время. А здесь можно за 2-3 дня все подобрать, потому что мы же все здесь рядом, семена у нас с собой, то есть мы все вам поставили. Вот, то есть вы просто записались на консультацию по методикам, по моим, вам выбрали, что сделать. Тут же назначили диагностику, тут же сделали. Еще время хватит. А? Диагнозов таких нет. Ну, у нас много разных других диагнозов мы лечим. Вот что вы ни назовете, все лечится семенами. Любой диагноз фактически. Поэтому воспользуйтесь возможностью. Мы сейчас, ну, я понимаю, что в стране кризис, у многих людей просто нет денег. Ну, вот меня попросили сделать это объявление. Даже если вы не придете на лечение, мы все равно вам очень рады. И это подтверждает то, что я забыл сделать объявление, просили. Мне принесли записку. А у нас до скольки лекции? Вот так и жизнь. Все сели. Вот эта песня, это песня олицетворяет совершенство жизни, которую написали Сколовы, она для меня олицетворением совершенства является. Потом мы будем повторять «Я желаю всем счастья». И, кстати сказать, мои хорошие, не забудьте, пожалуйста, что завтра с утра вам надо прийти не позже, чем в 4:35 сюда. Потому что завтра будет самый главный день в вашей жизни. Мы будем учиться побеждать судьбу рано утром, все вместе с вами. Хорошо? И вы в результате этих практик станете вот такими, как в этой песне.
Мы проснемся в ладонях Бога и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем. Каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим Его бескрайность и замрем в калеком взоре. Вот и осталась самая малость. Просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость. Просто поверить на самом деле.
Сейчас будем тренироваться, чтобы самую малость всего, ерунда какая, правда? Вот, просто чтобы поверить на самом деле, будем сейчас с вами тренироваться. А, есть песня у Сколовых такая, в которых в припеве есть такие слова «Звучи со мной». Слышали, да? «Звучи со мной». Припев там песни, он как бы Бог в этой песне рассказывает о том, что слушай, как я, смотри, как я, звучи со мной. Слушай мои слова, он говорит, да, Господь, звучи со мной. Это самое главное в жизни человека, запомните. Звук – это сила, побеждающая судьбу. Она отодвигает ход времени. Звук способен убрать все препятствия из вашей жизни. Все, что с вами происходит, звучит в вашем сердце сначала, потом вы об этом помните, а потом это воплощается в жизнь. Для того, чтобы этого не происходило, ничего плохого в вашей жизни, надо для этого научиться звучать в памяти о тех, кто молится. И эта молитва – это звук Бога, запомните, когда люди поют молитву, это Господь звучит в их сердцах, Господь. Поэтому, когда вы, как они, повторяете, я желаю всем счастья, допустим, или молитесь дома, в это время вы, соединяя себя с этой силой Бога, разрушаете все препятствия в своей судьбе. Разрушаете.
Я желаю всем счастья. всем счастье. Я желаю 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 всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы с нами приехали сюда. Это для нас большая честь и радость. Спасибо вам.